Всем привет, это подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева, здравствуйте.
Сегодня у нас потрясающая, на мой взгляд, интересная тема, про которую можно говорить бесконечно долго, но мы попробуем уложиться минут в 30 хотя бы. Мы будем говорить об институте брака, о том, кому он сейчас нужен, что это дает и куда вообще все это идет.
И обязательно обсудим роль тлетворного загнивающего Запада в процессах, которые происходят.
Без тлетворного загнивающего Запада никуда.
Ни одного выпуска не обходится. Нужно, наверное, сказать, что у нас у обеих есть брачный опыт в прошлом или настоящем. Я замужем сейчас, вот недавно было 2 года.
О, поздравляю, Маша.
Сама в ужасе от того, что уже 2 года.
Почему ты вышла замуж, Маша?
Я периодически задаюсь этим вопросом и задаю этот вопрос своему мужу, и пока мы приходим к выводу, что это произошло по приколу. Ну, то есть нам было любопытно, мы оба никогда не были в браке, и мы такие, а что, можно попробовать? Давай попробуем. Мы поженились, все.
И как сейчас дела?
Ну, наши отношения никак не изменились с этой процедурой. Как-то в разговорах мы приходим к выводу, что если бы этого не произошло, то есть если бы мы не вступили в брак, ничего бы не поменялось существенно. Я могу в свое оправдание только сказать, что я разваливаю традицию изнутри, потому что мой брак — это совсем не то, о чем вы подумали. Он открытый, он с установкой на партнерство и равенство. Ну, мы оба заранее обговаривали то, что нам нужна большая автономия друг от друга. То есть мы не согласовываем друг с другом каждое свое мельчайшее действие, и, в принципе, нет такого обязательства там всегда приходить вместе и уходить вместе там с любой вечеринки, проводить вместе отпуск и так далее. Это вызывает иногда непонимание у старших родственников или там старших знакомых.
Когда ты говоришь «открытый», ты имеешь в виду, что он не только полиаморный, но открытый во всех смыслах. То есть вы женаты, но вы свободны.
Да, тут, конечно, можно задаваться вопросом, как мы используем эту свободу, и в чем он отличается от других браков.
Но... И можно задаваться вопросом, как вы используете этот брак.
Вот я не знаю, как мы его используем, но ты делал. Пока мы его не используем, потому что у нас нет совместной собственности, мы не планируем заводить детей в ближайшее время, и в реанимацию попадать тоже не планируем, поэтому...
Ну, дерьмо случается, как известно,
весьма непредсказуемо. Дерьмо случается, но пока никаких поводов испытать на себе эту процедуру у нас не было. Но, например, к свободе в этом году мы договорились, что проводим отпуск по отдельности, и провели месяц отдельно друг от друга, и... Знакомые в моем городе, куда я поехала, спрашивали, а что, ты его отпускаешь? А вот так вот взял и на месяц уехал? А у вас все там хорошо? Ну, то есть я вижу, что это вызывает некоторое недоумение и сочувствие. То есть люди думают, что, наверное, что-то не так. А у нас все так.
Ну, просто у вас так по-другому.
Да.
Понятно. У меня более, с одной стороны, классическая история, с другой стороны, история, которая долгое время в нашем обществе осуждалась. Я была замужем не единожды. Да. А мой первый брак случился, когда мне было 19. Это был вполне осознанный шаг, потому что мои родители — люди предыдущей формации, прям сильно предыдущие. У нас большая разница в возрасте, и это никогда не были дружеские отношения, это всегда были отношения покровительственные, родители опекающие и мелкие неразумные детеныши, которых надо всему учить. И выйти замуж для меня было единственным вариантом, как можно раньше покинуть отчий дом. Начало. Были, конечно же, и чувства, но, в принципе, зачем в 19 лет выходить замуж, а если можно еще разнообразно резвиться. Но мне было нужно замуж, и тем самым я свалила из дома. Мой первый брак продлился целых 3 года.
У меня еще нет столько.
За эти 3 года мы не успели сделать ничего прекрасного, кроме нашего совместного ребенка. Мы прекрасно расстались, оба поняв, что все это, в общем-то, не имеет смысла. Никто из нас никому не сделал больно, и мы расстались в очень хороших отношениях. И прошло... Ой, сейчас посчитаю... 18 лет, как мы развелись, но мы до сих пор считаем друг друга членами своей семьи. Ну, у нас общий ребенок, и мы в очень хороших отношениях. Мой второй брак случился позже, и продлился он, включая юридическими терминами выражаясь, сожительство, он продлился 8 лет, и вчера было 8 лет, как он закончился. Ура! Поздравляй, я тебя поздравила.
Да, поздравляю.
Спасибо. Да, 8 лет я уже не замужем, тот развод был куда более болезненным, ну, это обычная традиция. Традиционная совершенно драма, когда один человек перестал любить, а второй еще нет. Ничего особенного. 8 лет я не замужем, я уже 6 лет нахожусь в партнерских отношениях со своим партнером, не знаю, как это сказать, ну, с парнем. Мы живем вместе, и замуж я более не собираюсь. Спасибо, хватило. рассказали друг дружьи истории, в смысле, рассказали свои истории, и, наверное, можно теперь переходить от частного к общему.
Я бы еще заметила, что хотя мы обе были или состоим в браке, когда мы обсуждали эту тему предварительно, мы не нашли никаких веских причин, зачем сейчас нужно вступать в брак.
Нашли.
Нашли?
Да. Но они, ну, ни одна из них не связана с в болезни и здравии, в горе и в счастье, в бедности и в богатстве, и с любовью не связана, и с нелюбовью не связана, с целью привязать к себе человека. Ну, потому что все мы знаем, что печать в паспорте, ну, это не цепь, на которую можно, к счастью, посадить человека. В смысле, к счастью, нельзя посадить. Но, тем не менее, есть вещи, которые дает брак, и все они касаются взаимоотношений с государством или государственными институциями.
Чтобы найти опыт, который отличается от нашего, и спросить, зачем же нужен брак, мы задали вопрос двум парам. Одна из этих пар — это постоянные читатели НД, которые состоят в браке уже 7 лет, и все у них хорошо. В общем, расходиться они не собираются, у них есть ребенок, и они своим браком вполне довольны.
И даже готовы за него сражаться.
Да. Слушаем голосовое семьи Кошарских о том, что они думают про брак, зачем он нужен им и зачем он нужен обществу.
Меня зовут Илья, мне 37 лет, из которых 7 лет я женат. Думаю, жениться надо, когда нашел человека, с которым планируешь провести много-много лет вместе. Про всю жизнь говорить — это слишком громко, ну, прям вот насколько вообще в состоянии планировать. Брак любой настраивает на серьезность, потому что развод — это дело хлопотное, да еще и семья обрастает дополнительными сложностями, например, ребенок, ипотека, как у нас. В общем, если поссорились, проще помириться, потому что разбежаться сложно, а мы ленивые. Плюсы от штампа выплывают, когда надо общаться с государством, меньше вопросов, например, при пересечении границы, если кто-то в больницу, например, попадет. Супруг — это родственник. С ребенком дополнительный плюс, когда в садик записываешься, при оформлении отцовства, ну, в общем, такие штуки. С родительской семьей мне трудно сравнивать. Мои родители в 80-е развелись прекрасно, без всякого влияния гнилого Запада. Мне 3 года было. Стараюсь, чтобы наш брак был партнерским. Все важные решения вместе, домашние обязанности на себя беру сколько могу. Пополам не выходит, жена куда продуктивнее меня в быту. Ну, поддерживаем друг друга во всем.
Я Катя, жена Ильи. Считаю, что браки стали короче ввиду нарастающей всеобщей инфантильности. Люди неохотно берут на себя ответственность еще и за другого человека. Себя бы как-то устроить, а тут еще и по-другому нужно подстраиваться. Семья — это больше все же про уступки, умение найти некий компромисс. Когда найдешь такого человека, ради которого можешь еду варить из разряда завтрак, обед, ужин, тогда, наверное, стоит думать о ведении совместного быта. Штамп все же больше для урегулирования проблем с государством. А что касается себя, я выросла в семье полностью патриархальной. Сейчас с мужем у нас все-таки больше про поддержку, партнерство. Нет жесткого разделения на мужские и женские дела. Кто может, хочет, тот и делает.
Вторая семейная пара гомосексуальная. Мне показалось очень важным спросить гомосексуальных людей, зачем им брак, потому что мне кажется, что никто так не видит его преимущества, как люди, которые лишены самой возможности этой процедуры. Сейчас будет голосовое сообщение от Миши с Лёшей. Это основатели ЛГБТ-центра принятия, у которых зарегистрирован брак, но не в России, а в США, потому что в России сделать это невозможно. Я спросила их, зачем они это сделали и какие преимущества есть у тех, кто может в брак в России вступать.
Привет, это Лёша и Миша. Мы лет 10-11 вместе, и в официальном браке мы 2 года. Сначала брак стоял у меня как какой-то романтический этап, который я хотел заключить, чтобы на бумаге заверить подлинность наших отношений. Потом романтика ушла, ну и это как-то все, так как это не делается у нас в России, ради этого надо слишком много делать каких-то усилий, чтобы его провернуть за границей. Вот, все как-то не складывалось. И на момент его заключения 2 года назад уже больше стояли какие-то технические моменты, или как их обозвать. Он нам может пригодиться в случае переезда за границу или каких-то ситуаций, связанных со странами, где он действителен. Как то, например, лотерея Green Card по виде на жительство в Америку, в которой мы ежегодно участвуем. Ну, либо что-то еще. Вот.
В России он нам ничего не дает. Я не знаю, насколько сейчас можно ли зарегистрировать брак, который за границей. Но после случаев, когда гей-паре пришлось уезжать из России. Мы, как бы, у нас даже и попыток таких нет, поставить штампы в паспорте. Как бы нам здесь помог брак, если бы в России были разрешены союзы? Это, наверное, больше про юридические права, потому что при покупке квартиры, например, ипотеки. Когда мы брали ипотеку, я брал ее только на себя. Это потом уже оказалось, что можно было брать со заемщиком, например. Но и получается, нам сейчас надо тоже как-то думать, как оформлять это, чтобы, если что, Леха это все унаследовал. Опять же, нам дополнительно надо думать над тем, что делать завещание. Потому что если кто-то из нас умрет, второй никто по закону. Ну, также думать про какие-нибудь доверенности, чтобы в суде представлять друг друга там или допуск в больницу. Это просто очень много разных дополнительных бумажек, которым людям гетеросексуальным просто так, ну, как бы не просто так.
Ну, это привилегии, которые есть у гетеросексуальных людей, которые вступают в брак, и которых нет у нас.
Мне вообще стало очень грустно и больно от этого сообщения, потому что мне кажется, что гетеросексуальным людям не обязательно вступать в брак, потому что зачастую их фактические отношения, они могут приравниваться в какие-то моменты к юридически заключенному браку. То есть если ты придешь в больницу и скажешь, там, это мой парень там лежит, да, если я приду.
Нет, если не ты, то у тебя муж официальный.
Да. Ну, предположим.
Скажем, я не в браке, и когда моему партнеру делали операцию по изъятию у него аппендикса, ни у кого не возникло вопросов, почему я иду к нему в послеоперационную палату, ну, потому что вот же, ну, как бы, жена, наверное, подумали они, и
да,
пустили меня.
Да, у тебя никто не проверял документы.
Никто не проверил документы, и, ну, если бы мне сказали, а вы ему кто, ради проникновения, собственно, в палату, я бы сказала, что я его невеста. Это невозможно проверить, и это признается у нас в больницах, в реанимациях, как минимум, то есть я много раз была свидетелем этого. И, но при этом, если, допустим, не дай бог, я сейчас чисто гипотетизирую, да, в ЛГБТ-паре, допустим, у Миши с Лёшей кто-нибудь из них пойдет в больницу, никто не сможет прийти и сказать, нет, пустите меня, это мой муж или это там мой жених.
Да, то есть дело в самой возможности, и дело, наверное, в том, что когда в государстве нет самой такой процедуры, то обществом эти отношения не признаются. Это действительно очень грустно и больно. А вообще меня на эту мысль о том, зачем нужен современный брак, и что, похоже, скоро в нем будут заинтересованы только гомосексуалисты, люди. Меня навел такой случай. Недавно я смотрела новый сезон своего любимого сериала. Это сериал про лесбиянок в Лос-Анджелесе. Он выходил 15 лет назад, и 2 года назад они сняли новый сезон. И вот этот новый сезон начинается... Он называется слово на букву «Л», его русский перевод другой, но он отвратительный.
Угу, понятно.
Первая серия нового сезона начинается с того, что одна героиня делает другое предложение, к ним приезжает огромная, там, по-моему, мексиканская семья, мама наварила бадью кукурузы, они все сидят вокруг и говорят, класс, у тебя будет белое платье, вы такая красивая пара. И я понимаю, что мне очень тепло от этой сцены, но мне сложно себе ее представить вот сейчас, условно, в голливудском фильме про гетеросексуальные отношения, снятом в 2019 году. Сложно себе такое представить. Это скорее какой-нибудь Голливуд 90-х, да?
В гетеросексуальных фильмах тема свадьбы давно отошла на самый задний план. Это уже никого не прет и не штырит, и никто не восторгается, что да, ты будешь невестой, у тебя будет белое платье, вы красивая пара.
А здесь это вроде как революционный акт, но на самом деле это акт очень консервативный. То есть это вот такая классическая свадьба, романтическая. Они говорят, мы друг друга любим, они не говорят, мне нужно попасть в реанимацию, мы заведем ребенка. Нет, это именно акт того, чтобы общество признало твои отношения действительными.
То есть то, что для нас, для гетеросексуальных людей, более не ценность, а простая формальность, по большей части, мне кажется, ну, я, конечно, могу говорить за себя, для ЛГБТ-людей сейчас это одна из величайших ценностей.
Да, они либо получили ее недавно, либо, как в нашей стране, вообще полностью ее лишены. Поэтому мне не близка такая романтическая парадигма, связанная со свадьбой, что вот белое платье. У меня, к слову, не было белого платья.
У меня один раз было.
Первый, наверное.
Первый, конечно.
Мне кажется, это все довольно странным. Мне не очень приятны эти традиции, но у меня наворачиваются слезы на глаза, когда я вижу что-то подобное там, в кино про гомосексуальные пары, потому что я понимаю, сколько они за это боролись и как для них это важно. Хотя вроде как это акт скорее консервативный. Но никто не обязан быть либеральным только потому, что он гомосексуален. Да.
Это, ну, это правда.
мы с тобой все говорим про то, что брак утратил свою важность. Давай зафиксируем, где он утратил свою важность и что в нем поменялось.
Мне кажется, что брак утратил свою незыблемость. Скажем, в советские времена, я ориентируюсь на примеры семьи моих родителей, на примеры семей вокруг, было принято вышел замуж или женился один раз на всю жизнь. И что бы в этом браке ни происходило, терпи. Это значит, вот как бы брак, заключенный в советском ЗАГСе, но почти на небесах. То есть разводы порицались публично, общественно. Матери-одиночки были странными формациями, скажем так. Это было немножечко удивительно. Скажем, у меня в моем классе только была одна, вот то, что называется ужасным словом, неполная семья. Мать-одиночка прямо, которая родила сразу без мужа, без развода, и она никогда так и не вышла замуж, и у нее никогда больше не было отношений. Ну, то есть какие-то, может быть, мимолетные были, но долгих отношений не было. Я точно это знаю, потому что это семья моей в то время лучшей подруги. И вот они вдвоем с мамой всю жизнь жили, я проводила много времени у них дома и никогда не видела ни следа присутствия мужчины в их квартире. Сейчас, слава богу, я неистово этому рада, брак более не незыблем. Если брак потерял смысл, если люди друг друга разлюбили, если люди друг друга мучают, или один член семьи мучает другого, он может быть и, наверное, на мой взгляд, должен быть расторгнут, потому что он не имеет смысла. Я считаю, что люди должны быть вместе, если им вместе лучше, чем порознь.
Хотя вот одна из наших собеседниц, у меня единственная собеседница из тех, кого мы спрашивали, она считает вот это укорачивание длительности брака признаком инфантильности. Ну, то есть, что люди не хотят работать над отношениями, и им проще разойтись.
Я считаю это признаком зрелости. Нет. Зачем? Зачем тратить время, нервы, ресурс, все что угодно на отношения, которые более не радуют и не имеют ни практического, ни эмоционального смысла?
Мне кажется, что может быть по-разному, но мне кажется действительно незрелостью такое опрометчивое заключение брака, что вот мы, кажется, друг друга любим, все пора жениться. Но сейчас я вижу это довольно редко, или, может быть, это происходит, ну, не в моем пузыре.
Скорее всего.
Но все равно даже по статистике мы видим, что возраст вступления в брак растет. Ну, то есть в моем возрасте моя мама уже... Ну, окей, моя мама уникальный случай, она вышла замуж сразу после школы, вернее, после 10 класса, даже не успев закончить 11. Но она была уже вот уже давно и глубоко замужем, у нее уже было несколько детей. Я уверена, что твоя мама тоже вышла замуж в том же возрасте, в котором
моя мама
раньше.
Вышла замуж 28 лет.
28.
Да. Это считалось поздно по советским меркам.
Безумно вообще поздно, да.
Для женщин, которые поздно вышли замуж и поздно решили родить, поздно. 28 — это поздно. Были даже жутковатые термины в...
Старородящие, да.
В женских консультациях и роддомах. После 25 лет это было позднородящее, и после 27 лет это была старородящая. И вот моя мама вышла замуж в 28, в 29 она родила мою старшую сестру Катю, и она была позднородящей для советских вот этой вот акушерской индустрии, если так можно выразиться. В 32 года она родила меня. Мама моя не спешила. Она занималась учебой, потом карьерой. Она запускала ракеточки в космос, непилотируемые, да, с космодрома в Плесецке. Там она познакомилась с папой, и там-то ее карьера сбойнула, потому что она вышла замуж, родила детей и посвятила всю свою жизнь семье. Нет, она работала, но в три смены, как все советские женщины. Работа, дом, потом немножечко следила за собой. Я вышла замуж гораздо раньше, чем моя мама. При том, что я сделала это 24 годами позже, чем она. Моя сестра вышла замуж раньше, чем наша мама. Она вышла замуж 24. Ну, я бы не стала делать выводы на основании истории твоей семьи или истории моей семьи, потому что нужно все-таки смотреть даже не среднюю по больнице, а медианную. И вот медиана говорит о том, что да, возраст вступления в брак растет, потому что люди хотят, ну, они понимают, что брак чаще всего, это прям чувствуется, я очень скептически сейчас настроена к браку.
Может быть, скептичный.
Да, брак — это и дети, это в каком-то смысле конец прежней социально активной жизни, потому что все-таки, ну, дети очень сильно меняют приоритеты и требуют очень много внимания, и брак, в общем-то, тоже особенно не самый здоровый брак на свете, когда муж с женой друг за другом следят и проводят время только с друг с другом и следят за тем, чтобы не было никаких подруг, рядом друзей, и типа опять с друзьями идешь бухать, на футбол смотреть в бар.
Ну вот мне этот подход безумно претит, причем мне кажется, здесь нет разницы, заключили люди официальный брак или нет.
Это правда.
Но это так для меня, потому что у меня есть знакомые, даже в моем пузыре есть люди, которые, допустим, им 25-27 лет, они долго в отношениях живут вместе, не заключают брак, и они такие, типа, ну мы еще, что называется, погуляем. То есть можно тусоваться, веселиться, можно не очень ответственно относиться к совместному быту. Но вот когда мы заключим брак, а заключим мы его, скорее всего, тогда, когда возьмем ипотеку...
Вот тогда все веселье
закончится. Все. Я не понимаю, почему должно быть так. Меня всегда это очень пугало. А особенно, когда я была младше и видела, что мои друзья постарше, там, у них появляются отношения, которые они позиционируют как постоянные, там, возможно, всю жизнь, и они сразу пропадают с радаров. Меня это ужасало, потому что это казалось мне каким-то обязательным. Но я увидела, что нет, это не обязательно. И, в принципе, без особых усилий можно просто этого не делать, а заниматься тем, чем ты хочешь. И мне кажется, признаком зрелости не сам факт, наверное, того, что люди расстаются, когда любовь прошла, а такое осознанное расставание, когда вам не обязательно вылить друг на друга ушаты говна, чтобы расстаться.
Ну, слушай, хорошо, когда это случается так, но все-таки по большей части оно случается по-другому.
Ну вот мне бы хотелось, чтобы чаще было иначе, потому что иногда бывают действительно очень нездоровые отношения, в которых вы настолько друг другу насолили, что вы не можете расстаться спокойно, но чаще всего, мне кажется, это тоже такая тенденция, идущая... Не тенденция, традиция, скорее. Идущая от поколения наших родителей, что развод — это поражение.
Если вы развелись, значит, вы не справились.
Если вы развелись раньше, чем умерли, да, значит, эти отношения были зря. И вот этот подход меня возмущает, потому что даже если отношения потом испортились, вы возненавидели друг друга в какой-то момент, но вы же почему-то сошлись. Мне не нравится обесценивание отношений, когда они заканчиваются.
О, мне тоже это не нравится, когда я проходила через вот этот свой второй дурацкий тяжелый развод. Мама моя, будучи человеком как раз вот тех ценностей, сказала мне потрясающую фразу, и вряд ли я когда-либо это забуду. Она мне сказала: ну, значит, не твой был человек.
Это выражение «твой человек» просто ужасно.
Я подлетела просто в стратосферу от этого заявления. Что значит «не твой был человек»? Я 8 лет, получается, по твоему мнению, жила не с тем человеком, не с моим человеком. Это что? Я такая, извините, дура?
Ну, то есть я... 8 лет на смарку сразу.
Да, ну, то есть это прям вот это вот, значит, «не твой был человек», это прозвучало чудовищно обесценивающе. Как будто, ну, вот 8 лет просто зачем-то была занята какой-то ерундой и зря потратила это время. Как можно 8 лет прожить не со своим человеком? Или как? Или 8 лет он был мой человек, а потом резко стал не мой? Ну да, вообще так оно и случилось. Но тем не менее, ну то есть это какая-то очень странная формулировка, и я уверена, что мама использовала ее целью меня утешить, но вышла фигня какая-то, честно говоря.
Да, так часто бывает.
Да, это, ну, фактически мой выбор, мою любовь обесценили. Это неприятно.
Это действительно так. И в моей жизни просто нет такого выражения «свой человек», но это связано еще с моей полиаморностью, наверное. Мне, в принципе, претит вот эта идея, что где-то есть твоя вторая половинка, которая там восходит к платоновской идее про гермафродита, которого потом разделили на мужчину и женщину. Во-первых, эта идея сугубо гетеросексуальная. Во-вторых, она предполагает, да, что есть одна единственная любовь, которую вот надо тебе найти. И если ты ее не нашел, то вся жизнь твоя прошла зря.
Но, как говорила Фаина Георгиевна Раневская, я не жопа и не таблетка, у меня нет половинок, я целая.
Я не уверена, что это действительно сказала Фаина Раневская или ее фанаты ВКонтакте.
Да, эта фраза ей приписывается, но очень давно. Я знаю эту фразу там лет 15, наверное, 20.
Мне кажется, что вот эта идея найти своего человека, она опасна не только обесцениванием, но еще и тем, что ты можешь пожертвовать своими интересами, думая, что, ну, это же твой человек, то есть веря в то, что вы половинки друг друга, и ваши интересы в любом случае должны как пазлы друг друга вставиться, а это не всегда бывает так. Часто бывает так, что кто-то из партнеров, и мы знаем, что часто это бывает женщина, жертвует своими интересами, своей идентичностью, своей самостью ради...
своего того, чтобы... человека.
Да, ради своего человека, ради того, чтобы эти интересы не противоречили друг другу.
А когда отношения и брак идут по одному месту, извините, осознание ошибки может быть очень разрушительным. Ну, то есть вот я думала, что это мой человек, я ему все там посвятила, все свое время, или я думал, что это мой человек, в смысле, ну, там, женщина. женщина, если мы говорим про гетеросексуальные браки. И тут выясняется, что ты ошибся. Это очень разрушительно и совершенно не полезно для человеческой психики. Для психики вот этого субъекта, который вот решил, что это жизнь моя, вот это вот все. А потом выяснилось, что нет, нифига, ни жизнь и ни вот это вот все. Дурацки, прям дурацки будет.
Мы недавно разговаривали про это с бабушкой, она выражала беспокойство по поводу моей младшей сестры, но это было связано с тем, что она не закончила учебу, а пошла работать. И бабушка говорила, ну вот, если вот у нее сейчас есть парень, если они поженятся, все, она себя потеряет, она лишит себя возможностей в жизни. К вопросу о том, что вот брак кардинально меняет жизнь, надо от всего отказаться, и все, дальше твоя жизнь идет совершенно иначе. Я удивилась, то есть я не ожидала, что ее беспокойство состоит именно в этом, и бабушка мне объяснила. Она говорит, ну, вот я знаю, вот все вокруг меня, мой опыт, мои знакомые, они все, когда вступали в брак, и мужчины, и женщины, жили на том, что успели приобрести до его заключения. И я понимаю, что сейчас так в любом случае не получится, даже если у тебя ого-го какой багаж, и ты запираешься дома, теряешь социальные связи и жертвуешь своими интересами ради своего партнера, ехать на том, что ты приобрел там в университете, не получится, потому что жизнь меняется слишком быстро.
Это правда, нужно постоянно учиться и постоянно развиваться. Иногда это утомляет, но это, ну, таковы нынешние реалии. Перестал учиться, выпал из актуальности.
И у нас просто сломались эти рельсы, там, садик, школа, университет, брак, дети, пенсия.
Дети, пенсия, внуки, без внуков никак.
Поликлиника.
Поликлиника и смерть, извините.
Ну, не получается, за исключением смерти, наверное. Смертью на том же месте, но в остальном не получается так ровно ехать по этим рельсам, даже если ты действительно этого хочешь. И с этим приходится смириться, и мне кажется, действительно хороший выход — это не позиционировать свои отношения как один раз на всю жизнь, потому что это разрушительно. Даже если они действительно окажутся такими, то есть это прекрасно, если они окажутся такими.
Но мы прекрасно знаем, что в случае, когда вот эта вот одна любовь, один брак на всю жизнь, сейчас исчезающие редки. Ну, то есть это прям в красную книгу надо вносить вот эти все длительные и правда счастливые браки.
Я полагаю, что такое может быть. Но
может.
Я также думаю, что это бывало редко и раньше, это и сейчас редкость, и раньше это бывало редкостью.
Безусловно.
Чтобы этот брак действительно был счастливым, понимающим, таким глубоким, и люди жили бы вместе не просто потому, что они привыкли так, а потому что они действительно этого хотят. Но сейчас среди вот этого количества разводов, наверное, в соотношении к заключаемым бракам,
да,
просто их стало больше.
Разводов немногим меньше в год, чем заключенных браков. И если когда я выходила замуж в первый раз в начале 2000-х годов, количество разводов составляло треть от количества заключенных браков, то сейчас уже больше половины, если я правильно помню статистику, мы поищем и приведем ее в описании к этому выпуску.
Mm-hmm.
Да, разводов очень много, и поэтому, в принципе, когда мне знакомые сообщают, что они там женятся, выходят замуж, мне стоит больших усилий говорить, ну, если вдруг мы что-то обсуждаем, не если, а когда вы разведетесь. Потому mm-hmm. что, скорее всего, это случится. Я, конечно, понимаю, что я в этот момент внутри себя, потому что я же вовне все-таки стараюсь это не транслировать, выступаю как такая старая брюзга, которая Ксюша знает, Ксюша пожил, стих на музыку положил, но тем не менее, статистика говорит о том, что брак ваш, чуваки, скорее всего, распадется. Мерзкая старая Кассандра. Это я.
Кассандра не дожила до старости, насколько я помню.
Да, не дожила. А я да.
Я мечтаю об этичных, спокойных, дружественных разводах, когда ты действительно можешь сказать, мы провели вместе прекрасное время, это были замечательные отношения, спасибо тебе за все, что я тебя получила, пока.
А не о выкручивании лампочек при разъезде,
да,
и дележке,
да, да,
посуды.
Хотя я не могу сказать, что я при расставаниях никогда так не делаю. Один раз точно был, когда я прям целенаправленно вылила все говно, сама разрывая отношения, то есть... Я подумала, что
почему
раз
ты это
уж
сделала?
Мы... Потому что мне было очень обидно, что вторая сторона не расстроится.
Ты пыталась так задеть?
Я тут поступила абсолютно как неэтичная мразь, да, и еще более неэтично, я не жалею об этом. То есть мне просто хотелось сделать человеку больно, потому что я знала, что сейчас я буду страдать. Так пострадаю.
Подожди, это был не брак, да?
Нет, но это был не брак, да, это были просто отношения, причем недолгие. Вот, просто они были неравноценные для нас.
Угу.
И мне кажется, что люди действительно чаще сейчас общаются после того, как их брак распадается, особенно если у них есть общие дети. А может быть, если сам развод был не таким приятным и легким, то спустя какое-то время люди общаются с бывшими, хотя вот есть еще это слово «бывший», оно же не только к мужьям-женам относится, оно относится вообще к отношениям, и это всегда же кто-то очень, какой-то очень неприятный человек, типа вот эти шутки про там звонить бывшим, когда напьешься, там, о боже, когда шла по улице и встретила бывшего. Я не понимаю, в чем соль этих шуток, потому что, ну, если ты встречалась с этим человеком, то, наверное, тебе что-то в нем понравилось, ну, то есть, мне кажется, что...
Случиться могло все что угодно, поэтому я бы оставила людям право отзываться о бывших плохо. И ты начала про это говорить, я вспомнила, как мы с первым моим бывшим мужем, уже теперь бывшим мужем, давно бывшим, господи, мы придумали открыть бар для бывших. Там были бы коктейли, я с тобой всегда симулировала, ты мне всю жизнь испортила, и вот всякое такое, и на доске висели бы дежурные номера бывших, что если ты напился и хочешь позвонить, звони по этому номеру, тебя с той стороны выслушают.
А, там горячая линия бывших, да?
Да, горячая линия по, да, высказыванию всего наболевшего. Ну, мы просто смеялись, конечно, но...
Слушай, мне кажется, это не такая плохая бизнес-модель, потому что пока мы доживем до счастливого мира этичных разводов, вы будете зашибать деньгу только так.
Я боюсь, что мы никогда не доживем до мира этичных разводов, потому что все-таки люди разные, а разводы происходят по разным причинам, и ты вот начала, когда говорить про, ну, вот, там, этичные разводы, я сразу вспоминаю все эти жуткие истории из новостей и текстов, там, «Медузы», «Холода», таких дел, «Новой газеты», о том, как люди не просто плохо разводятся, а подвергают опасности жизни своего бывшего партнера или партнерки, ну, то есть в зависимости от того, что... В Иркутске была недавно история. Женщина после систематических избиений подала на развод, а мужик вылез на балкон 11 этажа с 3-летним ребенком в руках. Или ты ко мне возвращаешься, или я его сейчас скину. Ты не слышала эту новость?
Нет.
Ну, то есть эту историю. Это вот, ну, как бы удивительно. А, ты была в отпуске в это время.
Я абстрагировалась от новостей, все открыла. Включила, да. Сейчас моя новостная лента выглядит настолько плохо, что я стараюсь заглядывать в нее пореже. Такие случаи бывают, но, Ксюш, мы же обращаем на них внимание, и да, об этом пишут новости, потому что...
Я пытаюсь не экстраполировать.
Потому что мы считаем это исключительным случаем.
Ну, я к тому, что не будет, весь мир не придет к этичным расставаниям, потому что люди разные, психика у людей разная и все такое прочее.
Ну, я не говорю здесь о такой тоталитарности, типа все расставайтесь хорошо, а ну-ка пожали друг другу руки быстро. Я не говорю о 100% из 100. Я говорю о том, что круто, если бы это стало нормой и вообще какой-то нормой в сознании людей, что, ну, если мы разводимся, то не обязательно кидаться друг другу тарелками. Ну, если уж очень захотелось, то можно. Но, в принципе, можно обойтись без этого. Сейчас есть, я все чаще вижу на просторах своих новостных лент термин «ненуклеарная семья». И это не ответ на вопрос, зачем нужен брак, но это ответ на вопрос о том, как он трансформируется. Это как раз о том, что браки становятся короче, люди несколько раз в течение жизни заводят отношения, там, регистрируют их или не регистрируют, у них могут быть дети от разных браков, и все это сообщество людей может между собой общаться. И так происходит все чаще. Мне кажется, этот термин очень перспективным и интересным. Может быть, это связано с моим бэкграундом, что я выросла в большой семье, и мне кажется, я всегда себе, условно говоря, ищу какую-то большую семью. Мне хочется иметь многолетних друзей, с которыми мы будем вот фактически вот в таких родственных отношениях. Мне хочется не терять связи с людьми после того, как я с ними расстаюсь. И вот эта идея, что не обязательно все должны быть зарегистрированы, но вы можете продолжать общение, вести какую-то совместную деятельность, общаться со своими детьми от предыдущего брака после развода. Само по себе это может не быть проблемой. Вот, не знаю, сам факт того, что там папа живет теперь отдельно от нас, и у него другая семья, но мы общаемся, и там дети дружат, от разных браков дружат между собой. Это какая-то моя идеальная картинка светлого будущего, в которую мне очень хотелось бы верить.
Хорошая картинка, мне нравится, как она выглядит. Ты говорил про нерегистрируемые отношения, но, тем не менее, есть необходимость в регистрации некоторых отношений, собственно, то, за что борются ЛГБТ-люди, потому что есть вещи, которые законодательно регулируются только при помощи вещи брака. Да, мы можем написать завещание, и по этому завещанию там твое имущество отойдет непризнанному государством супругу или супруге. Да, мы можем, покупая совместную квартиру, ну, там не мы, в смысле, вот ЛГБТ-люди, покупая совместную квартиру, могут прописать долевое владение и, ну, как поступить с разделом этой квартиры в случае чего. Да, при помощи сложных схем зарегистрировать законодательно не брак, но самые вот эти, ну, брачные, условно, то, что возникает в браке. Те отношения, те имущественные, партнерские, вот это вот все. Опеку над детьми, опять же, хотя у нас в России, по-моему, невозможно, да, усыновление ЛГБТ парами людей. Но есть вещи, которые невозможно зарегистрировать. Например, ну, мы уже об этом говорили, попадание в реанимацию к своему партнеру или партнерке. Нельзя прикинуться женихом или невестой, если это однополая семья. И есть еще одна такая важная штука, о которой, конечно же, мы все предпочитаем не думать, потому что было бы роскошно, если бы этого не случилось никогда. Только у супругов есть право не свидетельствовать против друг друга в суде.
Слушай, на самом деле, это одна из тех вещей, о которых я чаще всего думаю, как о преимуществах того, что я в браке, потому что...
Случиться в нашей стране может всякое.
Ну, и потому что в силу своей профессии, своей деятельности я регулярно задумываюсь об этом и думаю о том, что моего мужа, если что, пустят в СИЗО. Я, конечно, не хочу туда попадать, но мне кажется, мы все об этом так или иначе
задумываемся. Он сможет не свидетельствовать.
Да.
Если вдруг на кого-нибудь из ЛГБТ-семьи заведут уголовное дело, то заставят свидетельствовать против или посадят за лжесвидетельство и второго партнера. Ну, то есть случиться может все что угодно. Таким образом, резюмируя, зачем нужен брак, Маша? Во-первых, по приколу.
Да, как у меня.
Во-вторых, просто как элемент развития отношений. Хочется чего-то нового. Почему нет?
Вот я не знаю, что новое он дает. Вот.
А просто движ. Была свадьба. Понимаешь, это уже движ.
Окей.
Новый статус, хотя бы перед государством. Кольцо на пальце. Хотя можно носить, мне кажется, кольцо и не зарегистрировав брак. Ну, дикая неистовая любовь тоже может быть причиной для брака, хотя и странненькой в моих глазах. Давление родственников и общества.
Ужасная причина.
Да, ужасная, но тем не менее она может существовать. Желание жить как положено. Как положено, давайте возьмем в кавычки. Ну, то есть,
ну, это
да.
И есть давление общества.
Да, наверное, так. И юридические, упрощение юридических моментов. Наверное, это все, на мой взгляд, причины. Может быть, у тебя есть что-то добавить, для чего в наше время нужен брак.
Я бы сказала, что мы очень уходим в юридическую сторону дела, потому что нам с тобой кажется, что это самая адекватная и естественная причина брак заключать. Дело же еще в том, как устроены отношения внутри, и вот как раз они сильнее всего меняются. То, что касается распределения обязанностей, там, потенциального развода, отношений с детьми, там, отношений с родственниками. Вот это все очень сильно меняется, и за этим интересно наблюдать, потому что это вещи, которые не регулируются, которые регулируются общественными нормами. Вот поэтому я говорила так много о том,
общественными
и
внутренними нормами, я считаю.
Да, но мы же их тоже откуда-то получаем.
Ну, да.
Поэтому я так говорила о том, что я мечтаю об этичных разводах, потому что мне бы хотелось, чтобы такая норма появилась.
Значит, мое резюме было. Я обозначила, для чего в наше время нужен будет, может быть нужен брак. Твое резюме?
Мое резюме в том, что, коль уж мы говорим о новой этике, то мы говорим не столько о регулируемых государством вещах, не о юридической процедуре брака, а о том, что его внутренности трансформируются, и мне интересно наблюдать за тем, как люди пытаются строить новые модели отношений, вырабатывают их для себя заново, и это очень интересный процесс. Здесь непонятно, что будет дальше, насколько они будут четкими, потому что я полагаю, что нормы все равно изменятся, потому что реальность вокруг нас изменилась. И еще я считаю, что вопрос карьера или семья — это очень плохой вопрос, его никогда не нужно задавать.
Ну,
ни
это,
женщинам, ни мужчинам.
В нашем идеальном с тобой мире, в нашем представлении об идеальном мире, разумеется, нет. А сейчас, скорее всего, и карьера, и семья, и, ну, у большинства женщин так, и опять работа в три смены.
На этой
позитивной ноте
мы заканчиваем наш выпуск. Вы можете, поставив нам лайки, подписавшись на наш подкаст, рассказывать в комментариях, в чате Инде в Телеграме или на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст, рассказывать свои истории, как устроен ваш брак.
Или как вы хотите, чтобы он был устроен, и зачем он нужен.
Самое главное, зачем он вам.
Это был подкаст «Вы не понимаете, это другое». Меня зовут Ксения Лукичева.
Меня зовут Мария Перебаева.
Слушайте нас везде, где сможете.
Пока.
Пока.